В эфире 120 минут классики. Стоп. 120 минут классики рока. Добрейший вечер, почтеннейшая публика, 0 часов 13 минут, и вот небольшие копеечки набегают. Мы с удовольствием вас приветствуем. Мы, это сегодня звукорежиссер Николай Котов, он же дядя Коля или Коко, вот, а также ведущий Михаил Кузичев, он же дядя Миша.
И Владимир Ильинский, он же дядя Володя.
И номер для смс-сообщений, напоминаем еще раз, в очередной раз это делаем, плюс 7-985-970-45-45. Первые два часа речь пойдет у нас о группе Jethro Tull, а в третьем части, то есть с двух до трех, мы будем беспредельничать с вами. Поэтому все вопросы не в тему, пожалуйста, в последний час эфира, и мы с удовольствием на все вопросы ответим.
И заявки, соответственно, тоже будут выполнены именно в третьем часе.
Да, первые приветствия уже пришли. Это Аня, Костяныч, Дмитрий О, Артур из Ярика. Вот, ну, давайте тогда сразу обратимся к теме. Должен сказать, что, ну, Jethro Tull, ну, во-первых, это одна из моих любимых групп. Она уже лет 20, наверное, входит в пятерку моих самых-самых любимых. Это первое. Второе, вот о таких группах, как Jethro Tull, Pink Floyd, не знаю, Deep Purple, Rolling Stones, Slade, там, наверное, можно еще придумать, вспомнить энное количество групп, про них невероятно сложно рассказывать. Почему? Потому что те, кто эти группы любит и ценит, люди все про это, про эти группы знают, потому что написано, столько всего было интервью, столько всего всяких было опубликовано в доступных вполне уже нам журналах. Вот. А те, кто не знает эти группы или плохо себе как бы представляет, я уж не говорю о тех, кому эти группы безразличны, для них устраивать какой-то вот такой марафонский забег или там череду эфиров, там, состоящий из 3-4 частей, мне кажется, это тяжеловато, в общем. Мне даже жалко, откровенно, тех людей, кто будет мучиться. Вот включает опять, они.
Ну, с другой стороны, я тебе хочу сказать, что были пожелания под Jethro Tull устроить сериал.
Были,
я тебе транслирую.
Были, но я полагаю, что лучше, может быть, через какое-то время просто вновь к этой группе обратиться, потому что, ну, можно, конечно, по хронологии все расставить, подробно рассказать, с чего началось все, как дальше развивалось, какой был первый состав, как он трансформировался во второй, потом в третий, в четвертый. Ну, в общем, это такое, мне кажется, немножко отчасти будет затягивать. Вот. И лучше иногда бывает сделать несколько эфиров там, в течение года, 2-3, не связанных, то есть не являющихся продолжением друг друга, а просто вот на эту тему. Да? Кому нравится музыка группы этой, они услышат какие-то любимые вещи, какие-то, может быть, не самые известные, потому что выбрать там 14-15 треков для двухчасового эфира, поверьте, вот если речь идет о таких вот командах, это крайне сложно. То есть я бы, например, мог альтернативных там предложить 4-5 вариантов, наверное, вот.
Но это только обещает следующую независимую серию. Но, как я понимаю, мы сегодня будем слушать композиции разных лет.
Разных лет, да, и не будем придерживаться никакой хронологии. Давайте вот начнем с этой вещи. Это предпоследний на сегодня альбом группы. Он называется jtull.com.
Ну и, кстати, если считать альбомы с целиком состоящие из новых песен, то практически это последний полноценный альбом.
Что... Ну да, рождественский он как бы все-таки, да, не совсем такой номерной прям. Скажем.
Слушаем.
Но вперед.
Numbers.
JTL.com. Такой адрес, как бы, да.
И вообще он весь посвящен разным компьютерным прибамбасам. Там есть песня про Windows, Wicked Windows, есть песня про интернет. Ну, такие образные композиции. Вот, интересно вообще слышать вот от такой классической вроде бы рок-группы альбом на тему каких-то современных вот технологий, вот имейлов, интернетов.
Мне кажется, это не случайно. Значит, вот в предыдущем, по-моему, в предыдущем эфире, когда мы вот как раз общались с Яном Андерсоном по телефону, у нас было такое телефонное интервью, это в год его первого, по-моему, концерта в Москве, 2000 какой, не помнишь?
Я не помню точно.
Пятый или, может, пораньше даже это было, что-то сейчас уже я не совсем уверен. Может быть, 2005 год. Поправьте, кто точно знает, когда первое выступление было в Москве, еще на Горбушке.
Мне кажется, проходило. Раньше даже.
Может, да, может быть, пораньше. Вот в тот самый эфир мы заводили вещицу, кстати, воспользовались ею, взяв ее прямо с сайта Яна Андерсона, с его разрешения. Вот. Это была вечеринка. Rubbing, она называлась Rubbing Elbows. Многие не знают, поэтому объясним. Да? Дело в том, что какое-то количество лет назад Андерсон повредил правую руку, и поэтому он очень не любит здороваться. Да? Потому что есть люди, которые так по-мужски пожимают протянутую руку. Да? И, в общем, для него это слишком болезненно. Поэтому он придумал новый способ. Здороваться локтями. То есть потереться, значит, с человеком локтями. Это вот Rubbing Elbows. Такой вот вид приветствия. И там вот он как раз рассказывал о том, что он как бы занялся, увлекся интернетом, да, и обнаружил, что в интернете можно найти все. И он в качестве примера там вот рассказывал. Я, например, набрал www.kazoo.com. И я попал на сайт, где продаются казу. Казу, кто не знает, это детские такие дудки игрушечные, да, совсем для маленьких детей.
Ну, музыканты их тоже используют.
Да, музыканты используют. И он сказал, что я как раз заказал штук 50 этих самых дудок, вот принес сюда на концерт, и всем желающим сейчас хочу раздать. И он раздает эти дудки желающим людям из зала, и в нужный момент он дает сигнал, и они начинают дуть в эти дудки, да. То есть это невероятно интересное, как бы, вот, действо. Просто это к чему говорю? Во-первых, вот к тому, что он, видимо, не так давно открыл для себя интернет, как многие люди вот старшего возраста, первое. А во-вторых, человек невероятно гораст на какие-то вот выдумки, находки, да, то есть он никогда, по крайней мере, до последних там лет не стоял на месте, он все время что-то такое придумывал. То есть такое ощущение, что у него голова генерирует такое количество, ну, может быть, вот опять-таки беру... Делаю поправку, потому что вот последний альбом в 2003 году вышел, и то, вот, как дядя Миша говорит, он не совсем вроде бы такой номерной, да, он полусборный. Вот. Ну, с тех пор ничего нового от Андерсона и от Джеффри Талл нет, то есть выходят только разные сборники или какие-то записи его с оркестром там, и так далее, где он исполняет старые проверенные вещи. Но, опять-таки, мне кажется, не лишне будет сказать, что он честно вот подходит к этому. Да? Когда ему задают вопрос, а что-то давненько ничего нового нет. Он говорит, ну, нет у меня хороших идей.
Не сочиняется.
Не сочиняется. А выпускать какую-то мутатень, которая будет явно хуже того, что я раньше делал, мне не хочется.
Вот это, конечно, такая позиция заслуживает уважения.
Вот. Кстати, в феврале, в конце, нет, то ли в марте,
приезжает,
скорее всего,
да?
Приезжает снова в очередной раз в Москву.
Он при этом сам приезжает. Он не как Джет Ротал, насколько я углядел.
Это я не знаю. Надо повнимательнее афишку посмотреть. То, что я, проезжая мимо, как-то краем глаза увидел.
Это, написано, в общем, Voice of Jet Rotal.
Существенная разница, потому что вот я тут прочитал на его сайте интервью, которое он дает, и он там объясняет, что как бы он умудряется в последние там несколько лет как бы параллельно выступать и как музыкант Jet Rotal, и как Ян Андерсон. И когда его спрашивают, а в чем, собственно, да, разница, он объясняет, что Jet Rotal — это дорогостоящий проект. То есть нужно платить всем музыкантам за то, чтобы они куда-то ехали, за то, что они там, значит, вот какие-то, грубо говоря, суточные для проживания. Он так это подает. А Ян Андерсон приезжает, ему гораздо проще поехать в какой-то небольшой город. Вот он Москву же не может считать за небольшой город. Он там называет. Вот я еду в какую-то чуть ли не в деревню, да, куда Jet Rotal никогда бы не приехал. А Андерсон может себе позволить это.
Ну, странно, конечно, вот такое разделение по принципу, кому платить и сколько платить. Потому что сам Андерсон, ну, не знаю, неужели он один сидит на стульчике и играет на флейте, разве что, но я не уверен, что так. Вообще, очень интересно, конечно, задуматься о том, какое вот представление у Андерсона в настоящее время есть о Jet Rotal, потому что предыдущий раз, когда он приезжал, там были совершенно, по-моему, другие люди все, очень
вот
мало
это
кто
очень,
остался.
Да. Мы сейчас
это тоже называлось Jet Rotal.
Немножко поговорим, да. Вот. Сейчас, секунду, буквально, значит, нам Стас из Мценска пишет: «Здравствуйте, золотые дядьки, пусть 120 минут никогда не пройдут». Ну, в общем, если вы имеете в виду программу саму, то я тоже за то, чтобы она никогда не заканчивалась.
Если пройдут, то только для того, чтобы потом еще раз начаться. Пройдут для того, чтобы мы могли попить чайку немножко.
Да, да, да.
Вздремнуть, может быть.
Но все дело в том, что, в принципе, она как бы вот эта программа, мне кажется, вот главная все-таки задача, мы не раз уже об этом говорили, это дать возможность людям что-то такое вот для себя открыть или, не знаю, может быть, познакомить людей с чем-то, да? Если это их увлекает, то у них эти 120 минут могут растянуться,
да,
на всю жизнь.
Да, вы сами себе можете устроить вот в дальнейшем.
Значит, дядя Володя, Jet Rotal у вас входит в пятерку любимых, спрашивает Сергей из Волгограда. Вы же небольшой поклонник прогрессива. Ну, прогрессив почему? Я к прогрессиву очень хорошо отношусь. Весь вопрос, какой прогрессив? Он же разный бывает. Может быть, Genesis или Yes, а может быть, Jet Rotal. Вот Jet Rotal очень, а Yes и Genesis
никак. Jet Rotal вообще, мне кажется, особняком стоят вот в этом направлении под условным названием прогрессив. То есть их зачастую относят к прогрессиву, но мне кажется, что вот они действительно как-то отдельно стоят. Причем я бы даже так сказал. Такое впечатление, что у Jet Rotal вот по-настоящему, по всем канонам жанра прогрессивных, не знаю, согласишься ты или нет, есть только два альбома. известных нам с тобой, с композициями по одной стороне.
А, ну это классика.
Take Us a Break и Passion Play. Вот. А остальные, они вот, на мой взгляд, вот под чистое определение прогрессива, они не попадают. То есть там и тяжелый блюз какой-то встречается, и джазовый местами,
вообще
и фолк
как
встречается.
Никто другой, да. Ты совершенно прав. Если группа, когда она появилась, она скорее такой была несколько блюзовой ориентации, но вот с этой ориентацией они довольно быстро покончили. Кстати, об ориентации мы еще чуть попозже поговорим. И действительно, у них в музыке появилось и фолк, и джазовые какие-то элементы. Они стали обыгрывать классические произведения. Вот, мне кажется, что, я не знаю, вот можно ли это отнести к фолку, мне кажется, фолк это все в чистом виде, когда говорят слово фолк используют, это, в общем, особое что-то. А мне кажется, у них очень много однородной вот какой-то английской или, не знаю, шотландской музыки.
Ну, это, я бы так сказал, что это все-таки английский, есть такой, понимаете, английский фолк, вот там, где Fairport Convention, Cranberry String Band, то есть эти английские фолк-группы, они как раз тоже корнями в английскую традицию уходят. В этом смысле Jet Rattle, наверное, тоже в какой-то степени на их
самое главное, что они был такой период, когда они очень сильно утяжелили свое звучание. И как анекдот это до сих пор рассказывают, что они же в каком-то году, по-моему, в 2002 или что-то такое. Нет, или в
89-м, я бы сказал.
Да,
89-м
или 90-м. Да, я спутался, конечно. Да, они же выиграли какую-то награду.
Хэви-металлический, да.
Как хэви-металлический проект, да, опередив Металлику, что привело Металлику просто в состоянии шока.
Металлика, по-моему, в следующий какой-то момент сказал, слава богу, Jet Rattle в этом году не записал альбома.
Поэтому... Может быть, и мы, да, что-нибудь добьемся. Значит, несколько обязательных слов. На сегодня, вот на сегодняшний день, я сейчас попробую назвать музыкантов вот нынешнего состава. Сейчас, секундочку, надо найти просто бумажку.
Там вообще, по-моему,
вот, на сегодняшний день
никого не осталось.
Группа состоит. Это Ян Андерсон, Мартин Барр.
Барр,
это на сайте,
вернули его,
на сайте,
же...
да, на сайте Jet Rattle. Дэвид Гудье, бас-гитара. Джон О'Хара, это клавишные инструменты в первую очередь, ну и плюс еще там оркестровки, там аккордеон и прочее. И на барабанах Дуэйн Перри.
Дуэйн Перри
это тот самый, который
есть.
Вот в Москве был, да. Также есть occasional, как здесь написано, guests, то есть которые время от времени появляются. Это на виоле Мина.
Альт все-таки правильнее сказать.
Альт, да. Мина Басин, видимо, не знаю, Джеймс Данкан на барабанах, Флориан Опал гитара и Анна Фебе.
Просто хочешь сказать, кто эти люди?
Непонятно, кстати. Я, честно говоря, не в курсе.
Но приятно, что все-таки Мартин Барр присутствует.
Всего же, да, за годы существования группы через нее прошло 27 человек. Это опять-таки...
Кузница кадров, школа жизни.
Да. Если первый альбом был записан, достаточно твердым составом, за исключением гитариста... Гитарист Эбрахамс, Мик Эбрахамс, он только на первом альбоме This Was участвовал. Затем вместо него был приглашен временно Тони Айоми, который все знают, он попал даже на рок-н-ролльный цирк Rolling Stones, да, где вот он Jet Rattle одну вещь исполнил. После чего он вернулся в Black Sabbath, которые еще тогда, кстати, не назывались Black Sabbath. И на его место был принят Мартин Барр. И таким образом вот был сформирован состав: Глен Корник, бас-гитара, Клайв Банкер, ударные, Андерсон сам как бы на всем игравший и Мартин Барр на гитаре. Это вот классический состав, записавший ранние альбомы. После чего появился новый состав, в котором был клавишник Джон Иван, Джеффри Хаммонд, который потом стал называться Хаммонд, играл на басу, и на барабанах Барримор Барлоу. Это вот, мне кажется, очень был продуктивный состав и
самый
хороший.
Проговый состав.
Да. Далее был разброд, шатание, состав менялся постоянно, и вот в начале 90-х и вплоть до 2007-го, около 2006-го года Эндрю Гиддингс и Джонатан Нойс, вот это клавишник и басист, и это, мне кажется, вот они оба приезжали в Москву с Андерсоном.
Да, несколько раз причем.
И был потрясающий состав, да и второй приезд тоже, кстати, они, по-моему, были. Сейчас вот, к сожалению, этих двоих нет.
Ну, давай послушаем что-нибудь.
Давайте, да, следующая вещь, вот Андерсон и Jet Rattle, это как вот мы не раз шутили, да, что как Ленин и партия, близнецы-братья, так вот Ян Андерсон и Jet Rattle, это то же самое, да. Поэтому, если вы собираетесь собирать или коллекционировать их записи, то имейте в виду, что помимо Jet Rattle вам нужно обязательно слушать и собирать сольники Андерсона.
Но не все сольники Яна Андерсона одинаково полезны.
Первый. Вообще скучноват, откровенно. Вот.
А дальше неплохо начинается.
Walking to Light он, по-моему, назывался. Да. А вот остальные, мне кажется, кажется, очень даже хороши. И вот с одного из сольников мы сейчас послушаем вещь под названием «In the Bay of Spain». Необычайно, мне кажется, красивая
инструментал.
Вещь.
Dances with God.
Альбом, да, это альбом. Divinity's 12 Dances with God. Кстати, альбом, главные действующие лица, это Андерсон и как раз Гиддингс.
И как вот мы с дядей Володей только что обсуждали, неизвестно еще, кто здесь главный, Андерсон или Гиддингс, потому что очевидно, что во многом Гиддингс ответственен за то, что начали такие этнические элементы в музыке джетротал поздних появляться. Вот восточные всякие элементы какие-то испанские.
Интересно, что вот эта вещь «In the Bay of Spain», я как бы неоднократно так задавался вопросом, но не пытался глубоко вдуматься, что значит in the pay of Spain. То есть я думал, что за число? Я полез в словарь, выяснилось, это значит на службе у Испании. То есть Испания, когда тебя оплачивает, буквально, да,
in the pay. Pay, правильно.
Да, то есть на службе, да, то есть...
А они ведь, каждая композиция называется in the что-то of что-то.
Ну да, там разные есть. Вот. Ну, невероятно красивый, симпатичный альбом, рекомендую его. Сегодня, кстати, сразу скажу, что все остальные вещи, которые прозвучат, это будет исключительно Jethro Tull. Больше сольных Андерсона вещей не будет. Значит, тут спрашивают меня насчет любимых альбомов, и, собственно, вот на сайтах пришло масса... как никогда, наверное, масса сообщений, и люди называют свои любимые пластинки. Но я думаю, что, может быть, даже я сейчас не буду как бы отвечать по мере того, как будут звучать вещи с того или иного диска. Вот я буду говорить, насколько я его люблю. Скажу сразу, что я неожиданно для себя, то есть я всегда очень любил, повторяю, Jethro Tull, одна из моих любимых групп с того самого момента, когда я впервые их услышал. А услышал я впервые их альбом «Thick as a Brick». Вот с тех пор я им заболел. Но я вот считал все эти вот годы, обожание, можно сказать, в целом Jethro Tull, что все равно у них есть альбомы как бы похуже. Или на каждом альбоме есть энное количество вещей, которые, в общем, я смело могу пропустить, да, переключившись на следующую. И сейчас, когда я стал отбирать музыку, я стал слушать альбом, я понял, что нет. Нет.
Ну, них... Есть же очень трудные альбомы 80-х
годов. Есть трудные. Даже в 80-х годах есть очень хорошие вещи. Ну, да, иногда... Но в целом сказать, что какой-то альбом вот абсолютно я не перевариваю, ну, это, наверное, все-таки можно сказать только в отношении альбома «Эй» и первого сольника Андерсона.
«Эй», ну да.
Уж очень такие они вот авангардные, электронные, да, слишком.
Я
перебор.
Для себя бы еще «Rock Island» все-таки назвал. Какой-то он очень...
Я считаю, что это один из моих любимых альбомов. Очень, очень сильный альбом. Значит, мне тут напомнили, я сам собирался сказать, ну, когда перечислял вот музыкантов, игравших в составе Tull, я не назвал. Надо, наверное, назвать этого человека. Он в конце второй половины 70-х играл. Это Дэвид Палмер. Если зайдете на сайт Jethro Tull, то, значит, там, что мне нравится, значит, Андерсон дает возможность, то есть у нее есть бывшие члены группы Jethro Tull, да, ты кликаешь, и там здесь список, да, и ты про каждого сам Андерсон написал, написано все с юмором, и он там подробно рассказывает о судьбе там музыкантов. Джон Глэскок, например, который очень неплохо, мне кажется, в свое время сыграл Jethro Tull, он умер уже давно, причем умер от во время операции на сердце, у него там были большие проблемы со здоровьем. А вот Дэвид Палмер в последние несколько лет сменил имя, во-первых, он стал называться Ди Палмер. Почему сменил имя? Потому что он стал женщиной. И Андерсон пишет, что я, конечно, как и все остальные окружавшие его люди, долго не понимал, зачем ему это нужно на старости лет и вообще как это возможно. Но потом понял, что раз человек так настроен, что если он, раз он этого хочет, то бог с ним, пусть живет. И желаю ему новой счастливой жизни уже как женщине. Да?
Нет, это просто цитируя строчку из известного фильма, у каждого свои недостатки.
Да, и он, кстати, сейчас стал блондинкой. Ди Палмер, он был такой с черной, с такой бородой на некоторых фотографиях, сейчас он блондинка. Причем он необычайно высокого роста, то есть можете себе представить такую блондинку, да?
Да.
Под 1.90 там. Такого.
Да, он музицирует, интересно.
Он очень известный человек, он делает аранжировки, куча, ну не куча, у него несколько пластинок есть, где вот он сделал аранжировки, там и по Pink Floyd у него есть альбом, то есть он сделал собственные аранжировки, играет их оркестр, эти аранжировки. То есть, в общем, человек вполне как бы в музыке.
Тут главное, да. Что ему хорошо.
Ему хорошо, это главное. И я в этом смысле вот как бы вот поддерживаю Андерсона. Он это вот осознал, что человеку так будет лучше жить. И он говорит, что ну и нехай, и живи тогда так. Вот. А следующая вещь называется, которую мы будем слушать, называется Occasional Demons. И это альбом Catfish Rising.
Тоже поздний.
Ну, в общем, да, скорее из поздних. Jet crane waiting to pick you up.
you see those snakes that crawl, they're just trying to trip you up. Live out in sad shacks at the back of town. Hold your breath while we do you down. That's where all kinds of animals come here. Occasional demons too. Well, all kinds of animals come here. Occasional demons too. Well, you got a nice apartment here with appliances and CDs. Gonna leave your stereo, but we'll have your soul for tea. Well, I'm not speaking of material things. Gonna chew you up, gonna suck you in. Cause we're all kinds of animals gonna live. Occasional demons too. We're all kinds of animals coming here. Occasional demons. Belching black with the half-nuts in your shade. Well, how about a slice of life? How about some human trade? Eat at the best table in town. No head waiter gonna turn us down. Cause we're all kinds of animals coming here. Occasional demons too. Occasional demons too. Occasional demons too. Well, all kinds of animals coming here. Occasional demons too. Occasional demons too.
Альбом Catfish Rising, Occasional Demons назывался.
Вот вещь. Это очень хороший альбом, мне, на мой взгляд, и вещь просто замечательная оттуда.
Вот, значит, по поводу конкретных альбомов. Roots to Branches вполне пристойная пластинка. Stormwatch очень хороший альбом.
Я хочу сказать, что Roots to Branches это был тот альбом, с которым мое знакомство с группой Jet Rattle началось. Я послушал альбом Roots to Branches, когда вообще не знал ничего о Jet Rattle. И можно представить, какой это был год, не так давно. Вот, и что меня, вот первое ощущение было страшной какой-то депрессии, просто это удивительной какой-то вот тоски, при том, что я совершенно не понимал, о чем поется в текстах песен, но вот эти вот пассажи на флейте, общее настроение музыки просто навевало какую-то совершенно невероятную тоску, так, настолько, насколько мне даже было тоску, ну, как сказать, не в том смысле, что скучно, а ощущение вот именно какой-то уныния и депрессии, из-за которой даже сложно было дослушать. В общем-то, альбом до конца мне в то время. И я хочу сказать, что вот сейчас, если вот выбирать какие-то любимые альбомы, которые сейчас ближе, я бы действительно назвал поздние альбомы, такие как Catfish Rising или Roots to Branches, потому что вот в них я лично ощущаю какой-то вот эмоциональный какой-то месседж. Вот я ощущаю, что в них... Ну, я не знаю, какой-то вот, как сказать, интроспективные какие-то настроения Андерсона. Потому что вот на ранние альбомы тоже я люблю. Но на самом деле мне сложно бывает сказать, о чем он вообще поет, Андерсон. Что он хочет, как бы, сказать. А вот поздние его пластинки, они какие-то, что ли, более человеческие. Они вызывают какой-то эмоциональный резонанс. Я не знаю, вот странное, конечно, сравнение. Но вот альбом Catfish Rising местами напоминает сольные альбомы Марка Нопфлера в этом смысле. По ощущению, по настроению. По мировосприятию какому-то. То есть это какое-то ощущение взросления, какого-то старения. И вот как-то вот через себя это все Андерсон, видимо, пропускает.
Вот нам Сергей из Питера написал, что Андерсон стебается на самом деле, что мы не вникли, не поняли по поводу вот этого самого Ди Палмера. Да. Не знаю, но у каждого свое мнение. Мне не показалось. Он там действительно с юмором как бы пишет, но мне кажется, что зачем нужно как бы стебаться над человеком? Ну, в конце концов, это есть...
Да нет, при, ну, на при чем всех моих крайних взглядах, детский сад,
мне кажется,
надо
это, да,
стебаться.
Где угодно, но не на собственном сайте, где он как бы достаточно, ну, я бы сказал, с любовью просто как бы всех и портреты поместил, всех музыкантов, которые когда-либо участвовали в записи. Мне кажется, что это совсем не тот случай. Значит, по поводу, значит, вокала, тут человек написал, да, с музыкой, музыка не вопрос, бесподобный, но вокал неприятный. Вы знаете, очень трудно себе представить вот в этой группе какой-то другой вокал. Вот такие вещи бывают. То есть объективно, наверное, он как бы никакой вокал, да. Но вот с этой музыкой это то, что нужно.
А я, кстати, могу высказать предположение, вот по какой причине, может быть, не нравится вокал. На самом деле, он вот вокал совершенно недобрый. Вот если так вслушаться, каких-то теплых эмоциональных ноток у Андерсона, вот тем более на поздних альбомах, никогда не было. То есть ощущение, что на самом деле довольно злобный дядька-то.
Он злобный дядька, он, саркастичный дядька.
Он вообще-то не любит людей, он не любит совершенно окружающую среду. Он, в общем-то, настроен совершенно недоброжелательно и как бы неприятно. И вот это создает...
И песни у него, достаточно много у него жестких песен таких, хотя нужно сразу сказать, что с текстами очень сложно, потому что это не такие вот как бы простенькие стишки, да, рифмованные строчки, которые перебиваются, значит, припевом. Тут очень часто такой текст, что, мне кажется, не все англичане разберут,
да,
что к чему.
Да, безусловно. Но общее настроение, общий как бы взгляд на вещи, на людей, он, в общем-то, ухватывается довольно легко, он читается между строк. И в этом, кстати, одна из причин того, что у Андерсона очень тяжелые отношения всегда были с критиками. Потому что особенно в 70-е годы, когда Джетро Талл находились в центре внимания, у него с критиками всегда были войны и пикировки, потому что критики, ну, что им делать? Они критикуют, у них такая работа. А Андерсон это воспринимал все как личное оскорбление, едва ли не на каждом альбоме что-то такое вот критикам какую-то подпускал шпильку, и очень-очень был по отношению к ним настроен,
ну, он непростой,
злобно,
видимо,
негативно.
Непростой так. Человек, мне кажется.
Нет, ну, он такой, какой есть, здоров.
Да.
В конце концов, поэтому же тратал такие, какие они есть.
Значит, сразу давайте, чтобы закрыть эту тему, значит, о названии. Потому что не все понимают, что значит Джетро Талл. На самом деле, просто когда-то, когда группа возникла, а вообще, как бы, вот первые корни, что ли, этой группы, они относятся к 63-му аж году, ну, нет смысла сейчас самые ранние названия какие-то приводить. Одно из названий, кстати, было «Джон Эван Бэнд». То есть, где главным был человеком Джон Эван, а Андерсон был у него музыкантом в составе группы, да. Потом все поменялось, да. Со временем они, значит, перебрались в, ну, где-то как... сейчас говорят, в Подмосковье, ну, они в Подлондонье, да, куда-то перебрались, в Лутон, это пригород Лондона, вот, и оттуда попытались штурмовать Лондон. Не у всех, и не сразу это получилось, и поэтому некоторые просто вернулись домой. А Андерсон, например, остался, да, и в результате потом он взял на работу
того,
Джона Эвана, того, у кого он все время был музыкантом. Но это такое, как бы, необычная, не совсем обычная вещь, да? Значит, по поводу названия. Дело в том, что вот когда группа как раз находилась в процессе становления, ну, об этом все пишут. И Оззи писал в своей книжке про Black Sabbath, да, что очень сложно было добиться возможности где-то в приличном зале в каком-то выступить. И очень часто, естественно, группы, которые играли что-то нетривиальное, они, в общем, не приводили хозяина этого зала в восторг. Поэтому, чтобы снова попасть в этот зал и иметь возможность выступить, нужно было прийти, и никто же в лица их не запоминал, естественно, нужно было перейти в следующий раз и назваться совершенно по-другому. Да? Поэтому иногда чуть ли не каждую неделю группа, в общем, называла себя по-новому, каким-то новым названием, чтобы иметь возможность снова в этом же зале выступить. Ну, как бы такой трюк. Вот. И так продолжалось довольно долго, пока, наконец, кто-то из ближайшего окружения музыкантов не наткнулся совершенно случайно. Он был кто-то, по-моему, из техников, кто занимался, значит, настройкой гитар там, и так далее. Он был большим любителем истории и все время читал исторические книжки. И вот он в одной из исторических книжек встретил имя Джетро Талл. Это был такой изобретатель, который жил в конце 17-го, начале 18 века, и он изобрел какую-то сеялку. Или сеялку, которая, значит, сочеталась с плугом. Да? Что-то на тот момент это было невероятно революционное в сельском хозяйстве. И вот этого человека звали Джессер Талл. Название безумно понравилось. Мне кажется, что название фантастическое. Действительно, это одно из самых красивых и самых таких запоминающихся и ярких названий вообще в истории рока, мне кажется.
Да, оно попало в точку, причем даже со временем, мне кажется, он как-то стал больше соответствовать, когда у Джеттер Талл стало больше каких-то средневековых мотивов появляться, чем на первом альбоме.
И еще два слова хотел сказать по поводу Мартина Барра. Как раз вот когда мы по телефону брали интервью у Андерсона, он рассказывал довольно подробно, что вот они искали долго гитариста, и вот все приходившие на прослушивание как-то, в общем, его не очень радовали, не очень устраивали. И вот, наконец, пришел такой странный молодой парень, блондинистый такой, значит, который, значит, пришел без гитары. Мы посмотрели на него и сказали: а что ты, собственно, пришел без гитары? Как мы тебя будем слушать, если ты без гитары пришел? Он сказал: окей, я завтра приду. Вы можете, типа, завтра? Он сказал: не вопрос, завтра приходи. На завтра он пришел с гитарой, но без усилителя. И Андерсон говорит: мне пришлось просто чуть ли не ухом прильнуть к гитаре, чтобы, значит, слышать, какие он звуки извлекает. Вот. И как бы решающим моментом для того, что взять или не взять, когда решался вопрос, брать его в группу или не брать, решающий момент – это было стремление Мартина Барра играть именно с Андерсоном и именно вот в группе, которая играет такую музыку.
Ну да, действительно, у Андерсона был такой подход. И еще раз похожая ситуация повторилась, когда он взял в группу на бас Джеффри Хэммонда, которого он назвал Джеффри Хэммонд. Потому что Джеффри вообще-то не очень здорово на басу играл. Но главное, что он был старым другом.
Ну, это, во-первых, какие-то, да, вот дружеские отношения или связи, да, это первое. А второе, все-таки, вот, да, то есть не каждый человек захочет играть вот какую-то определенную музыку с определенным человеком. То есть, видимо, и, кстати, Мартин Барр, получается, главный страшил, да, то есть да, это единственный человек, который, начиная со второго альбома, вот по нынешний день играет в составе группы, да. Да. Дольше только сам Андерсон играет.
А мне еще очень понравилась история насчет флейты. Не знаю, собирался ли ты рассказывать, почему он на флейте начал играть. Я
на флейте, кстати, прощел. Вот
я сейчас, просто удивился.
Сейчас ты расскажешь. Я просто два слова хотел сказать, что к моменту записи первого альбома прошло буквально 4-5 месяцев, как он вообще взял в руки флейту.
Да, и при этом еще удивительно, что на флейте он решил играть в тот момент, когда он понял, что он не научится играть на гитаре так же хорошо, как Эрик Клэптон. То есть вот сразу видно уровень амбиций человека. Он как-то здраво оценил, вторым Эриком Клэптоном ему не быть, и решил найти что-то новое, и действительно за 4 месяца освоил ее до такого уровня.
Кстати, он сейчас, на мой взгляд, не знаю, что скажут профессионалы, но мне кажется, что он сейчас как флейтист, как вот специалист вот по игре на флейте, он просто необычайных каких-то добился высот.
Если
да?
существует такое понятие, как рок-флейта, не в классическом смысле, а рок-флейта.
И, кстати, то... видимо, это отчасти просто он хорош в игре на флейте, поэтому он очень много сейчас играет на флейте. Вот. Отчасти, наверное, дело с вокалом, да, но я просто обратил внимание, что по сравнению со студийными альбомами, когда-то давно записанными, сейчас на концертах он очень часто выбрасывает какие-то текстовые куски, не поет их, а играет на флейте.
Ну... Почему бы и нет? Ну что, мы...
сейчас я думаю, что мы сейчас... Да, еще одну короткую историю по поводу вот знаменитой позы, да, где стоит Андерсон на одной ноге, вторую как, там, не знаю, как цапля, что ли, там?
Как цапля,
поджав,
да.
Как бы, да. Опять-таки, мы задали ему этот вопрос вот в телефонном интервью, и он, не знаю, думаю, что он, конечно, тут пишут: зря вы, ребята, он очень веселый, дружелюбный. Да, он прикольный дядька, но как бы в нем, мне кажется, сочетаются совершенно разные черты и разные качества. И думаю, что это прикол такой, но он буквально вот сказал следующее, что в какой-то момент во время одного из первых концертов группы у меня сбилось нижнее белье, да, и мне было крайне неудобно, мне в паху там резали, как бы, да, трусики. Я, говорит, попытался, делая какие-то, значит, движения ногой, попытался как-то вот сделать так, чтобы я себя ощущал более комфортно. И к своему изумлению, на следующий день в газете я увидел фотографию, которую меня поймали именно в этот момент, когда я задрал, значит, одну ногу, и мне показалось это классной фишкой, да, и я решил впредь ее обязательно использовать. Вот так ответил сам Андерсон.
Да, отлично.
Так, а мы слушаем вещичку, которая называется «Skating away on the thin ice of a new day», то есть прочь на льду, по тонкому льду сегодняшнего дня.
Это одна из моих любимых вещей. Mm-hmm.
Meanwhile, back in the year one, when you belonged to no one, you didn't stand a chance, son. If your pants were undone, 'cause you were brave for humanity and sold to society. One day you'll wake up in the present day, a million generations removed from expectations of being who you really want to be. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. So as you push off from the shore, won't you turn your head once more and make your peace with everyone? But those who choose to stay will live just one more day to do the things they should have done. And as you cross the wilderness, spending in your emptiness, you really have to pray. Looking for a sign that the universe of minds has written you into the passion play. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of a new day. And as you cross the circle line, well, the ice wall creeps behind. You're a rabbit on the run. And the silver splendors fly in the corner of your eye, shining in the setting sun. Well, do you ever get the feeling that the story's too damn real and in the present tense? Everybody's on the stage, and it seems like you're the only person sitting in the audience. Skating away, skating away, skating away on the thin ice of the new day.
В эфире 120 минут классики. Стоп, 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 стоп. 120 минут классики рока. Еще раз всю честную компанию приветствуем. 1 час 3,5 минуты на наших часах. Надеюсь, на ваших тоже примерно время. Ночной прямой эфир на Эхе. Речь идет, в прошлом часе шла и в этом часе пойдет о группе Jess Rattal, о Яне Андерсоне или Йене Андерсоне, как угодно его можно называть, наверное. Номер для смс-ок, еще раз напоминаем, +7 985 970 45 45. И последнее, что надо напомнить, это то, что сегодня звукорежиссерит у нас дядя Коля Котов, а ведущих зовут дядя Миша
и дядя Володя.
Вот, и есть тут сообщение. Да, Аня, это вот просто имя изобретателя, да, из 17-18 века. И правильно, все-таки группа не Jet Rattal, а Jetro, первое слово. Второе слово, четыре буквы, тал.
Сейчас имен-то таких нету сейчас.
Да,
уже.
Сейчас имен таких нет. Так, Яна пишет, Серж из Питера, лучший вокал в роке. И не только вокал, но и вообще джет-ротал. Так, когда он купил... нет подписи, к сожалению, или она не уместилась, просто, скорее всего, обрыв. Когда он купил первую флейту, детскую, для учащихся еще, он долго не мог сообразить, как ее собрать, и со всеми представлял, как на ней играть. Вот, ну вот видите, что вот делает стремление и упорство.
А в прошлом часе мы слушали фрагмент альбома War Child, 1974 год. Один из самых мелодичных альбомов у Джет Ротал и демонстрирует, что Ян Андерсон умеет замечательные совершенно мелодии сочинять. Не только плести какие-то хитросплетения музыкальных конструкций, очень сложные, фолковые, а может очень доступные, почти поп-мелодии сочинять там есть. Очень доступные вещи.
Ну, а сейчас заглавная вещь с моего первого и самого любимого и сегодня альбома «Thick as a Brick». Вот, отдельно потом расскажем небольшую историю по поводу обложки и вообще, как этот альбом выглядел. Сам, кстати, Ян Андерсон забыл, когда я ему задал вопрос по поводу этой обложки, он сам забыл уже. Он, видимо, такое количество идей у человека было в разные годы в голове, что он уже начал в них путаться немножко.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride your sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. Castle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the new-fangled way. But you need the one at the heels, and your suntans rapidly feel, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head, you said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. We'll be right back.
конечно, это небольшой фрагмент, поскольку дядя Миша как-то намекал, но как-то, может быть, мы до конца не сказали, что вот этот альбом — это одна единственная композиция, разбитая на две части, просто потому что в виниловые времена нужно было закончить как бы сторону А и с чего-то начать сторону Б. То есть это две части одной единственной композиции.
Ну, начало, конечно, прекрасное, очень эффектное. И нужно, кстати, напомнить, вообще ранний Джет Ротал, вот такого классического периода, очень много здесь разного шутовства и скоморошества. Вот еще одна аллюзия к средневековости названия. То, что Андерсон изображал всегда из себя, любил такого шута. Но вообще шут всегда, он не любил свою аудиторию, он негативно относился вот к тем, перед кем он выступал, как правило. И вот текст этой песни, он такой довольно насмешливый, такой язвительно издевательский. Вот. И это как бы, ну, еще в ту же, еще пара копеек в ту же тему, что вообще Андерсон на самом деле не очень любил большую часть, может быть, аудитории, особенно какой-то интеллектуальной, продвинутой, особенно критиков. Вот. А с другой стороны, если альбом «Акваланг» вспомнить, то как раз его герои, те, кому он симпатизирует, это вот разные бродяги и люди, обездоленные, в общем, разными способами. Нищие материально, да. Нищие, не знаю, нищие духом. Вот. То есть, вполне возможно, что он внешне, при общении, очень доброжелательный и веселый человек, но мне кажется, что в глубине его всегда сидит вот эта вот язвительность, насмешливость и какой-то,
ну,
такой
негатив. Ну, таких людей много.
Определенный.
Может быть, с ними не так просто найти общий язык, да, но когда ты с ними, в общем, живешь как бы на одной, единой какой-то общей волне, то, наверное, легче немножко. Но поскольку все мы по складу люди разные, значит, то далеко не каждый, наверное, может вот с такими, как Андерсон, общаться легко уживаться, наверное, все это не очень просто. Саша нам написал: Фил Коллинз все равно круче. Саша, имейте право на эту точку зрения. Почему, собственно, вам думать не так, а по-другому? Первый раз, пишет нам Игорь, Андерсон приезжал как специалист по разведению лосося и приезжал по обмену опытом. Да, действительно такое. Ну, я просто это не считаю, да, поскольку он все-таки не как музыкант приезжал. Кстати, он действительно сейчас по-прежнему занимается разведением лосося у себя где-то на ферме, где он живет в Шотландии. И, насколько я понимаю, он сейчас может вообще музыкой не заниматься. То есть я не знаю, сколько он заработал на своей музыке, но он сейчас миллионер по рыбным вопросам. Да.
То есть он, то есть даже может... рыбой заработал,
да,
миллионы.
Да, он миллионы заработал только на рыбе, да. То есть музыка это как бы бонус такой своеобразный. Ну, в общем, человек живет, как бы в ус не дует. У него там
главное, чтобы все было хорошо.
Огромный дом, там какие-то дети, там друзья к нему приезжают гостить. Там, у него там чуть не там 20 кошек каких-то там, значит. Ну, представь себе, как человек живет. Живет в свое удовольствие. «Какие они красавцы», написал нам Игорь, вот как раз в рок-н-ролльном цирке. Вот, кстати,
красавцы, живописные,
да,
совершенно.
И, кстати, он там, насколько я помню, вообще на ранних фотографиях, не знаю, как там, не помню точно уже, но вообще на ранних фотографиях он часто появляется в пальто.
В пальто, он там
вот.
В пальто, в
драном. И это не прикол
каком-то
такой, но ему действительно нечего было носить, поэтому он у отца, значит, одолжил пальто и в этом пальто выступал, потому что, в общем, у него не было никаких сценических костюмов. Ну, возможно, рисовка
я
такая
думаю,
часть
немножечко,
была.
Немножечко приукрасил все-таки.
Немножко приукрасил. И он страшно переживал, говорил, что на одном из концертов у него это пальто украли, и, в общем, это было для него страшным ударом на тот момент. Да.
Почти как шинель, просто погуглю.
Да. Значит, так, что еще у нас есть? Почему выбрано не русское имя Милена? Я не знаю, о чем вы. О чем вы, простите. Так, на мистерию, похоже, написал нам Аня. Ну, вообще, вот, кстати, вот обещали, вот что я вспомнил, обещали же несколько слов сказать по поводу самого альбома. Там такая фишка, ну, кто знает, тот знает, а кто не знает, этот альбом выпущен был в виниловые времена, и сейчас его переиздали, подарочное издание на компакте в этом же виде. То есть это газета. Представьте себе, что газета там в 6, скажем, листов, да, ее можно все от начала до конца читать. Вся газета высосана из пальца. То есть там есть скандальная хроника, там есть, значит, рубрика про группу Джет Ротал, что они записывают новый альбом, вот этот самый альбом. Там есть какие-то кроссворды, там есть, значит, знаете, как вот нужно точечки соединять ручкой, и в результате появится рисунок, там голая девушка. Да? Значит, если все точечки соединить, то получится голая девушка.
И все это так. При этом абсолютная мистификация. Абсолютно
полная,
придуманная
мистификация.
Газета.
Все выдуманное, да, от начала до конца. конца, от первого слова до последнего. Все выдумал, видимо, Андерсон в первую очередь, наверное. И главная фишка этой газеты, это в том, что текст к этой самой... Это поэма, которую написал 8-летний мальчик, которую называют «Little маленький Милтон». Вот. И в последний момент, значит, жюри, который уже собирался ему вручить приз как лучшему там молодому поэту, оно его дисквалифицировало, потому что, значит, сочли, что тексты, ну, кто-то там выразил протест, его тексты были сочтены как бы не совсем, ну, соответствующими его возрасту, да, и поэтому...
Там какие-то приняли... совершенно взрослые, неприличные темы затрагивались.
Какие-то там темы, да, такие сомнительные, да, его вообще в последний момент дисквалифицировали. Ну, как бы вот такая
вполне
вот история.
Вполне в духе.
Причем сам Андерсон, я повторяю, Андерсон. Он забыл совершенно всю эту историю. Можете себе представить, да, то есть мы живем вот всю жизнь и пытаемся эту газету прочесть, чтобы понять, значит, есть ли там вот помимо статьи о самой группе что-нибудь такое вот реальное, да, а он забыл уже про это все давно.
Ну, интересно, кстати, и то, что этот альбом появился после диска «Акваланг», который многие назвали концептуальной, критики назвали концептуальной. Причем Андерсон, судя по всему, его не планировал как такой, собственно, концептуальный диск. И Андерсон сказал, ну хорошо, раз вот вы говорите, что это концептуальный, вот я вам сейчас устрою концептуальный диск такой, чтобы мало не показалось. И выпустил как раз альбом «Thick as a Brick».
И, кстати, следующий, по-моему, как раз следующий
Passion
альбом
Place.
«Passion Play».
Еще
и потом еще был «Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die». Ну, о старом рокере такая как бы баллада.
Да, он
своего
даже
рода.
На рок-оперу такую тянет, ну, не только даже на концептуальный альбом.
Значит, сейчас слушаем следующие вещи. Единственное, что вот тут прислала Алиса нам, «Дезертал» не для средних умов, но по-моему, название, например, «Юрай Хип» звучит загадочнее. Вы со мной согласны?
Да, по-моему...
Ну, тоже хорошо звучит «Юрай Хип», но не знаю.
«Юрай Хип», «Дезертал», ну...
ну... Мне «Дезертал» больше нравится. И как по музыке, так и по названию.
Как мы, дети, вот с тобой совпали.
Значит, слушаем следующую вещь. It's a lonely life I live, and I live this life to go. And if I leave you with one thing, it's just that I want you to know I'll still be loving you tonight. I left flowers on your table, left a lock on your door. Staked a claim in your heartlands, put grain in your store. I'll still be loving you tonight. Still loving you tonight. Got fingers on the button of that telephone dial. Darling, move your mountains, fill your spaces while I'm still loving you tonight. I'm still loving you tonight. Loving you tonight.
It's a lonely life I live, and I live this life to go. And if I leave you with one thing, it's just that I want you to know I'll still be loving you tonight. Yes, I'll still be loving you tonight.
Still loving you tonight.
Catfish Rising. Ну вот поздние альбомы, больше в них, может быть, искренности, каких-то таких человеческих эмоций, хотя, конечно, такого легкого изящества и иронии, как на ранних дисках, этого уже нету. Вот нам, может быть, справедливо вполне Серж из Санкт-Петербурга замечает, что вся эта история про Клэптона, про то, что Андерсон решил, что он не сможет играть как Клэптон, это все андерсоновские типичные иронии и шуточки. Вполне возможно.
Но, опять-таки...
В каждой шутке есть доля шутки.
Да, доля шутки, да. Это абсолютно правда. То есть, вполне возможно, что это как бы, да, серьезный ответ, который он немножко камуфлирует вот за какой-то такой иронией. Вообще, этот человек невероятно ироничный и острый такой, на острый ум и
острый на язык.
Острый на язык, да, абсолютно, да. Тут вот тут это, тут как бы двух мнений даже быть не может. Сергей Стюмени написал: «Драйв замечательный, завораживающий». Видимо, это по поводу «Thick as a Brick». И столько хочется сказать вот про любимую музыку, про любимую группу, что вот опять-таки вот он меня подтолкнул, потому что я забыл сказать. Чем мне вот безумно нравится альбом «Thick as a Brick»? Что там чередуются такие какие спокойные лирические куски, которые вдруг взрываются. То есть такая энергетика, такая вот мощь, такая вот просто как будто слушаешь какую-то тяжелую группу, да? Это продолжается, потом опять такой спад, и опять совершенно... Вот на этих контрастах это звучит замечательно совершенно, потрясающая пластинка. Вот рекомендую. К сожалению, Jester Tull — это группа, которую нужно слушать вот альбомами, да, потому что выдранные какие-то вещи, они, в общем, не дают полной картины, потому что все-таки все пластинки у Андерсона, у Jester Tull, соответственно, вот, они все немножко разные. Да?
Да, и каждый альбом выдержан, в общем-то, в своем стиле, в
да,
своем духе.
Да, и в этом... И вот интересно, мы сейчас с дядей Миша говорили, у нас вот как бы мой близкий друг, такой есть у меня Виктор, он обожает, у него группа Jester Tull, это вообще номер один группа, чуть ли не выше Beatles. И вот его любимый альбом, например, Minstrel in the Gallery, а я, например, дядя,
да,
Миша тоже говорит, а мы вот не очень к нему как раз, вот это как бы вот, то есть он у нас во второй десятке в какой-то, скажем.
Да, нет, если разные люди будут называть свои любимые альбомы, то получится совершенно разные диски.
Причем все люди, которые очень любят в целом Jester Tull, да, ну просто у них, у каждого
Да, это не тот случай, когда говорят про Deep Purple и говорят, конечно же, Machine Head, In Rock и, в общем, никаких гвоздей. То есть тут действительно разногласие. Дядя Вол, значит, я так понимаю, Catfish Rising, Thick as a Brick.
Ну, наверное, Акваланг. Вот, ну, на самом деле, мне очень сложно, конечно, выбрать, потому что и Living in the Past хороший, очень альбом. Ну, я даже не знаю, это действительно очень сложно. И стендап есть замечательные вещи, и на Benefit есть замечательные совершенно вещи. И мне очень нравится, кстати, тот самый Passion Play. С этой вот сказкой, историей, где рассказывается в середине вот про кролика, который, зайца, который потерял свои очки. Это замечательно совершенно. Вот, то есть мне вот... Мне очень много нравится, вы уже поняли. Следующая вещь слушаем, да? Это альбом Nightcap. где в свое время были изданы вещи, которые какое-то время лежали где-то на полочке, которые не попали на другие студийные альбомы.
Там ведь то, что они записывали перед альбомом Passion Play,
да,
вышло.
В том числе, да. То, что вот было записано, и, может быть, планировалось даже как альбом, но, в общем, какое-то время на полочке пролежали эти записи. Вот не знаю, как, честно говоря, на французский манер будет «анимеле», а на английский будет «анимели». Ну, в общем, слушаем, довольно короткая вещь, необычайно красивая. Вот, мне кажется, как раз Ян Андерсон, вот он в средневековой музыке, вот у него корни вот все-таки туда уходят. Не случайно он действительно на первом альбоме Blackmore's Night, он там на одной по-моему, вещи
на
да,
одной,
он там подыгрывал.
Одной, да.
Да. И, кстати, вот я помню, что вот тот альбом Blackmore's Night, дело не в участии Андерсона, хотя оно тоже украсило пластинку, но в целом меня вот та пластинка порадовала, да, потому что
первый альбом, свежесть.
Да, свежесть. А дальше, когда все идет как бы по накатанной, определенный какой-то уже такой стандарт уже.
Ну, давайте
шаблон.
не будем.
Да, не будем грустно отвлекаться. Кстати, нас Валера спрашивает: шум в джунглях — это, видимо, Bungle in the Jungle, да, это вот дядя Мишин любимый альбом
War Child,
да.
Один из любимых.
Один из любимых. Так, волшебник он, Ян Андерсон, написал Сергей из Тюмени. Джет Ротал, даже мои дети слушают с неподдельным интересом.
Ну что же, замечательные дети, у вас здорово. Один из слушателей пишет: музыку очень напоминает фильм «Воображариум доктора Парнаса», имея в виду фильм Терри Гиллима. Вообще, есть, наверное, пересечения какие-то Джет Ротал и Терри Гиллима. Они, видимо, оба любят средневековье, оба эксцентрики и оба иногда так, наверное, грубыми какими-то такими шутками отличаются в песнях и в фильмах.
Андерсон, он, в общем, ко всему прочему, еще и такой известный хулиган. Он же, например, не стесняется на концертах, в общем, взять и...
Флейту как-то приставить,
да,
себе
приставит
куда-то.
Да, приставит флейту, да, и делает вид, что он чуть ли не там анонирует, простите. Вот, то есть, ну, не каждый, мне кажется, на это пойдет. Так, на сцене где-то.
Да, нет, это вот такая именно средневековый такой грубоватый юмор. Если уж говорить о Терри Гиллиме, то у него самый первый фильм «Джабберуоки», который у нас «Бармаглот» переводит. Вот это средневековье и грубость, и грубый средневековый юмор, вот это вот эксцентрика, это вот куда-то вот туда, может быть, даже.
Ну и сейчас одна из будет из вещей, без которой, наверное, с одной стороны, нельзя обойтись, а с другой стороны, все эту вещь знают. Это дыхание локомотива, дыхание паровоза, не знаю, как переводить, как хотите. Вот, но просто решили, что поскольку без нее нельзя вроде бы как обойтись, решили хотя бы концертную версию предложить.
С какого локомотива концертника будем слушать этот вальс?
Это Living with the Past. У него такой был то есть сборник, опять-таки, студийных редкостей Living in the Past.
Да, вот это...
Вот. И вещь, кстати, одноименная была. А это Living with the Past.
Это значительно более поздний диск. Название очень хорошее. Thank you.
sharpening madness of a locomotive breath. Runs the all-time loser headlong to his death. While it feels the pistons creeping, steam raking on his brow. All the time he stole a handle, and the train it won't stop going, no way to slow down. His children jumping off at stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. While he's crawling down the corridor on his hands and knees. Oh, Charlie, he stole a candle in a cave. It won't stop going, no way to slow down. No way to slow down. They fall. And the all-time winner has got him by the balls. Well, it picks up Gideon's Bible. Oh, it's open at page one. I think the God he stole a candle and a chain. It won't stop going, no way to slow down. No way to.
Locomotive Breath.
Скажи, дядя, а у тебя вот любимые концертники вообще есть, Jet Rattle? Что бы вот ты
советовал? Не так много, к сожалению. Bursting Out, вот этот самый Living with the Past, потом что-то такое еще более
Little
позднее
Light было. Light Music.
Little Light Music, да.
Это более по-моему, Little Light Music, потом Living with
вот
the Past.
Вот так вот, да, в такой последовательности. По-моему, больше официальных и нет концертников.
Ну, разве что так с оркестром.
Ну, вот с оркестром это немножко другое дело, да. То есть... Ну, Андерсон, он просто показывает, что ему все равно. Он может так, может это, это. И материал примерно одинаково исполняется. Один и тот же. Опять-таки, мне очень нравится вот то, что называется бутлегами, да, какие-то концертные записи, потому что все концертные альбомы, как правило, все-таки это сборки с разных концертов, да. То есть музыкант отслушивает, выбирает какие-то наиболее удачно исполненные вещи, да, и реакция публики совершенно не та, да, потому что, ну, нет, во-первых, общения с публикой, но это касается не только Jet Rattle,
это вообще всегда чувствуется, раз. Когда нарезано из разных частей.
Да, я вот предпочитаю, неважно там, пусть менее удачно что-то звучит, пусть более удачно, где-то если человек сбился там или что-то, какая-то накладка, неважно. В целом производит впечатление концерт. Вот, например, тут нам на сайт пришло одно из писем, человек написал, сейчас пытаюсь найти, Вот, по-моему, Горемыка из Серпухова, он написал, что в прошлом отчаянный фанат группы и творчества Андерсона, я побывал впервые на их концерте в Москве в 2005 году. Мастерство впечатлило, конечно, но в целом мои надежды на волшебный концерт с полной творческой отдачей не оправдались. Вот 2005 год, не помню, это второе выступление или первое?
Ну, если все-таки там был один концерт в зале «Россия», он, конечно,
вот в России он похуже был, а на «Горбушке» был феерический. Я просто считаю, что это лучший концерт вообще в рок-музыке, который я видел когда-либо.
Ну, «Горбушка» просто отличный зал, он подходит для рок-концертов, а концертный зал России, при всем уважении, совершенно для рок-концертов.
Далековато, публика
не подходил. Да. Это...
Те, кто сидел на дорогих местах, они, естественно, не так музыку знают, то есть они не поддерживали, не реагировали на первые какие-то аккорды, на первые
это
ноты.
Это нужно совершенно другую там. Рода Стюарта нужно слушать там, а не группу Jet Retal.
Хорошо сказал.
Вот. А, на самом деле, с уважением к Роду Стюарту. А Игорь из Самары пишет, у меня любимый альбом «Songs from the Wood».
Очень хороший,
Игорь,
альбом, очень хороший.
У меня вот один из трех, я бы назвал, вот на «Необитаемый остров» я бы взял «War Child», «Songs from the Woods» и для разнообразия все-таки «Русский Бранчес», наверное.
Ну вот я смотрю, что всем это людям-то нравится. Вот единственное, что вот Саша из Питера написал, на мой вкус, ребята, все, что вы ставите, это полное «Г». Саша, у меня такое ощущение, что что-то не в порядке с вашим вкусом. Дело не в музыке Андерсона, дело не в наших каких-то предпочтениях, а что-то надо вам работать, видимо, над вкусом.
Нет, на вкус нельзя работать, надо работать как-то над отношением,
ну,
как бы, отношением к мнению других людей, возможно.
В том числе над выражением собственного мнения, да. По-разному можно его выразить.
Да, а вот еще один слушатель написал, что у Андерсона свой остров Isle of Skye. Но Isle of Skye не может быть собственным островом Андерсона, потому что это совершенно огромный остров в Шотландии, и он вообще-то открыт, так сказать, для
всех. Ну, может быть, да, на этом острове находится.
Скорее всего, у него там ферма.
Ферма, да, вполне.
А вот это ценная информация насчет Isle of Skye. Спасибо.
Так, Алиса пишет. Дядя Володя, дядя Миш, хочу слушать Jet Retal. С какого альбома лучше начать новичку, чтобы плавно войти в мир Андерсона?
Акваланг однозначно, я считаю.
Акваланг, Thick as a Brick, наверное.
Thick as a Brick, я бы считал, что очень, очень сложно, все-таки он длинный. Для с непривычки будет тяжеловато. А вот отдельными композициями Акваланг...
Ну, на самом деле... Вот, видимо, видимо, нужно где-то действительно первые там 5-6 пластинок брать, или потом вот более поздние альбомы. А вот где-то на 80-е годы, наверное, сложнее все-таки.
А очень хорошая, между прочим, вот последовательность альбомов Too Old to Rock'n'Roll, Heavy Horses, Songs from the Wood.
Heavy точнее. Horses, кстати, отличный тоже альбом, да. Хотя сегодня с него ничего не будет.
Так же, как и со Songs from the Wood, я так чувствую.
Да, да, тоже сегодня не будет. Зато вот будет с альбома Rock Island следующий трек, называется Rattlesnake Trail.
Shoulder. crescent moon on the mountain. See that cold star in the sky. Want to bring them down, shake them to the ground, put that apple in the pie. You had a stake. I'm going for the kill. I'm going to the nail of that dusty hill. On a rattlesnake.
Тот самый хэви-металлический альбом Jet Rattle.
Ну, один из, да.
Ну, который, по крайней мере, получил награду в номинации, если я не путаю.
Мне кажется, что чуть не Crest of
Nave, по-моему. Может быть, и Crest of
Nave. Ну, во всем случае, они вот
один из них.
Близко, да. Вот, значит, что насчет This Was a Stand-Up, спрашивает
Сергей. Что насчет This Was a Stand-Up?
Ну, This Was хорошая пластинка, она немножко в другом ключе сыграна, потому что и другой гитарист, и еще, в общем, как-то, мне кажется... Ну, более блюзово, как бы, звучала группа. Все-таки вот Андерсон хотел от этого направления уйти в сторону вот прогрессива, да, а Эбрахамс хотел как раз играть больше блюз, да, поэтому, видимо, они и расстались.
А стендап — это первый практически настоящий, уже аутентичный джет-ротальский джет-ротал. И прекрасные совершенно есть там вещи. Между прочим, на альбоме стендапа, кстати, вот тут... Дядя Лодь притащил такое издание замечательное, которое копирует виниловую пластинку. Виниловая пластинка имела разворот, когда вы раскрывали.
Почему, собственно, и называется стендап? То есть
Да, то там как в детской книжке поднимались такие вырезанные, приклеенные фигурки музыкантов.
В детской книжке обычно там какие-то гномики поднимаются, зайчики, да, а здесь вот фигурки.
А они музыкант. Очень тоже на каких-то гномиков, я бы сказал, здесь похожи. Они какие-то гномообразные. И все, кстати, сделано это, оформлено, как будто они из дерева вырезаны, вот эти вот фигурки.
Ну, что-то такое, да, какая-то, как гравюра, по крайней мере, вот с чего-то с деревянной какой-то.
Нет, очень все стильно сделано. Кстати, а стендап?
Вот, кстати, давайте оттуда вещичку послушаем. Следующее. Дядь Миша все ее лоббировал, я не против абсолютно.
Про Толстого.
Про Толстого.
Фэтмен.
To be a fat man, people would think that I was just good fun. Would rather be a thin man. I am so glad to go on being one. Too much to carry around with you. No chance of finding a woman who. To ignore all that, hate to admit to myself, half of my problems came from being fat. Won't waste my time feeling sorry for him.
Fat Man, фрагменты альбома Stand Up.
Так, вот нам написал Игорь. Я, кстати, припоминаю, да, я изучал, когда в буклет к рождественскому альбому Тал, это 2003 год, да, последний все-таки на сегодня диск. Там я обратил внимание, что есть фотографии, значит, снятые кем-то из России, из Москвы. И это, видимо, вот Игорь, потому что он пишет, я снимал все концерты Джессетал в Москве, а Christmas Album с моими фотографиями.
Приятно, что есть такие люди.
Чертовски приятно.
Люди.
Не помню, там вот написано, что это Игорь из Москвы или нет. Вот я
мы
не
помню,
но что из Москвы
считаем.
Кто-то там, я это очень хорошо запомнил. Ну что ж, я, как говорится, я в восхищении просто. Так, Кристофер Нейв получил Грэмми.
Да, вот именно и он имеется.
Значит, да, я ошибся. Без подписи, к сожалению. Первый раз не разделяю ваших восторгов. Пустой он какой-то, поверхностный. Ну, я не могу говорить,
он
что
разный.
Как бы я лучше вас понимаю, чувствую, но повторяю просто, что я с того самого момента, как я впервые услышал, а в каком году Thick as a Brick вышел?
Thick as a Brick вышел в 72-м году.
Я, значит, где-то, наверное, в 72-м году его услышал. Я еще в институте учился. Вот, и помню, что я просто был... То есть для меня это было совершенно нечто новое, да? То есть я тогда слушал преимущественно, ну, помимо Beatles и Rolling Stones, там, Doors, Creedence, там, начал, наверное, Led Zeppelin слушать, Deep Purple уже слушал, да, что-то вот, какие-то ранние группы Monkeys, Herman's Hermits, там, Animals, что-то такое было, и вдруг что-то просто вот с другой планеты какая-то музыка. Я просто помню, настолько был потрясен, я ничего не мог слушать несколько дней.
Но он действительно разная музыка. Если многие классические альбомы можно действительно обвинить в том, что в них много умствований каких-то, и, может быть, они с эмоциональной точки зрения как-то более слабые, то поздние, вот зрелые альбомы Jet Rattle, такие как Catfish Rising, про них никак нельзя сказать, что они легковесные, легкомысленные, пустые.
Ну, я могу только посоветовать попробовать еще раз послушать какие-то, вот, не знаю, разные причем альбомы, попытаться в это вникнуть. Мне кажется, что хотя вникать, не знаю, в такую музыку, мне кажется, не нужно вникать. Она либо,
нет,
значит, захватывает
либо задевает,
сразу.
Да, либо не задевает.
Ну, наверное, такое тоже может быть, да. Следующая вещь называется «Будапест».
Но это эпическая
вот,
совершенно.
Давайте
штука.
Ее послушаем. Она, как я понимаю, наверное, это какие-то личные воспоминания Андерсона с этим связаны.
Doggies in the manger, turn our suppers into beasts.
Вот мы с дядей Мишей чуть отвлеклись, потом оба чувствуем и начали что-то суетиться, смотреть.
Не похоже явно на Будапешт.
Да, явно идет не тот трек. Да,
может
хотя
быть, Прага, конечно, Братислава, но не Будапешт.
Ну, давайте будем все-таки справляться, да. То есть, пока мы разобрались, почему не совпадение, значит, номера трека с содержанием, ну...
Ну вот, вот, теперь действительно
эпическое количество времени ушло.
До конца часа, правильно? А в следующем часе,
да, в следующем часе будем беспредельничать, да, с вашей помощью разговоры разные разговаривать. Еще раз приносим извинения за вот такую накладочку.
Да, Йену Андерсону желаем новых концертов, новых альбомов.
Вот посмотрим, с чем он в Москву приедет, в каком составе, это немаловажно все-таки.
Stately hero, international competition in a year. She was a good enough reason for a party. Well, you couldn't keep up on her track mile. Well, she ran a perfect circle, and she wore a perfect smile. Hot nights in Budapest. We had a cozy up in the old gymnasium, dusting off the mandolins and checking on the gear. She was helping out at the backstage, stomping hearts and chilling beer. Yes, and her legs staring up at infinity through a wisp of cotton panty along a skin of satin seam. Hot night in Budapest. You can cut the heat and feel it back. The wrong side of the night. Feel it blowing from the side bells. Feel like you were playing for your life, if not the money. Hey. Hot night in Budapest. She bent down to load the ice box. Just got some more warm white wine. Thank you.
speak much English language. She didn't speak much anyway. She wouldn't make love, but she could make good sandwich. She poured sweet wine before we played. Hey, go to bed.
Приветствуем еще раз совершенно категорически всю честную компанию и приглашаем на последний час нашего эфира. Добро пожаловать в музыкальный, а может быть не только музыкальный беспредел. 2 часа, без малого 4 минуты. Звукорежиссер это у нас сегодня дядя Коля Котов, а ведут эфир дядя Миша.
И дядя Павлуча.
Номер для СМС еще раз напоминаем. +7 985 970 45 45. Из последних сообщений. Ну, с Будапештом мы облажались, Алексей, понятно, да, ну, просто иногда, как бы, да, почему-то перепутан список треков на альбоме, да, особенно, когда нумерация не стоит, так считаешь пальчиком, вроде должна быть вещь пятая, а оказывается, она шестая на самом диске. Пока разобрались, диск-то он играет.
Это происходит, да, когда CD-издания слишком буквально копируют виниловых дисков.
Такое тоже бывает. Так, какой же это Будапешт, да. Будапешт — это вещь великая, написал Серж из Санкт-Петербурга. Так, я бы тоже на такой концерт сходил, пишет Аня. Вот надо в марте, я не знаю, вот, правда, дядя Миша пугает, говорит, что это с оркестром что-то опять будет. Это, конечно, не совсем то. Хотя вот и нам кто-то написал, что вот с каким-то германским, франкфуртским оркестром это гениально совершенно. Но мне больше нравится все-таки вот тал концертный. Они пожестче, потяжелее звучат, и это просто вот, ну, я не знаю, вот то, что я слышал на Горбушке, это второй был концерт.
На Горбушке замечательный был.
Это, причем сам Андерсон сказал, что первый концерт на Горбе был не очень хорош, я был не в голосе, а вот второй, и концерт в Питере, который на следующий день, по-моему, был, или через день, он сказал, вот эти вот, were okay.
Да, нет, все-таки я насчет вот оркестра не уверен.
Вот, ну давайте будем начинать.
Будем начинать. Нет, сейчас небольшой будет префейс, как говорят французы. Дело в том, что благодаря Николаю из Одессы не сразу, но мы откопали все-таки такую реликтовую голландскую группу под названием Earth and Fire. И Николай нам написал, что когда-то давным-давно, в 70-е, у него была любимая пластинка, диск фирмы «Мелодия» под названием «Мелодии и ритмы». И там были записи оркестра Джеймса Ласта, разные его аранжировки. И в том числе там была песня, про которую Николай пишет, обозначена на этикетке как «Память». В скобочках указан автор «Х-Цейг». И когда-то очень она запомнилась Николаем мелодичностью, вокалом, и долгое время он пытался найти, что это за группа, откуда это, что это за записи, и оказалось, что это голландская группа Earth and Fire и вещь под названием Memories. И мы не сразу, даже в нашем шкафчике нашли вот эту вот группу, хотя в нашем шкафчике, в общем-то, все есть. И помог нам непосредственно, мы скажем, дядя Коля Котов, который оказался большим даже знатоком, любителем и ценителем этого голландского коллектива. Благодаря ему во многом мы сейчас и слушаем вот сейчас эту запись.
This won't be mine. So far away.
для Николая из Одессы и всех любителей голландского рока. Вообще, зреет, дядя Павел, по-моему, целая вот передача должна вызвать про голландский рок.
Ну, возможно, она зреет,
рок.
Да, но пока что-то как не созреет. Значит, вопросы тут есть. Значит, очень люблю писать на заборах, Led Zeppelin. Ну, на заборах, да, я знаю, я в детстве тоже любил писать не на заборах, правда, на гаражах. Вот, но думаю, что с возрастом это желание, оно должно как-то все время увидать и увидать, да. Ну, мне кажется, это нормально, да.
Если вам как-то кажется, да.
Больше 15 лет, и вы пишете по-прежнему на заборах, это как-то странно.
Ну, жалко все-таки забор, в конце концов.
Так, значит, просит меня Валера рассказать историю о встрече с Удо Диркшнайдером. Я пропустил, пишет он, в свое время. Ну, не знаю, особенной истории-то нет. Я просто... Это было в то самое время, когда как раз, вот, по-моему, первый сольник Диркшнайдера вышел, и все в Москве сходили с ума по Аксепту, по сольнику Диркшнайдера. Вот, я как раз был тогда... в Хельсинки, значит, и зашел в музыкальный магазин, и там все было просто уставлено дисками Диркшнайдера. Я, значит, взял его в руки, стал крутить, потому что в Москве невозможно было купить, каких-то безумных денег все стоило. Вот, и я стою с этим диском, значит, запечатанным, и вдруг поворачиваюсь, чувствую, что кто-то рядом со мной стоит. Я поворачиваюсь, и стоит Диркшнайдер. Ну, просто, да, он такое ощущение, что с ума сошел.
Как рост вообще?
Он
такой,
мне, как... мне, наверное, ну, до уха, скажем, мне. То есть я не 1.70 м, да, и он мне просто до уха. И ощущение такое, что, ну как, ты вот видишь это лицо на обложке, ты
еще не лысый, скажешь просто, не лысый,
главное. Он был очень коротко, по-моему, стрижный.
А, вот уже ежик.
Под ежик, да, такой. Вот. И он, видя, что я, значит, на него смотрю, держу эту самую пластинку в руках, он, значит, с видом, ну ладно, старик, я тебе сделаю, так и быть, как бы хорошее, доброе дело для тебя. Берет у меня из рук эту пластинку, и на ней расписывается. Потом делает какой-то сигнал, к нему подходят его все ребята и тоже расписываются. Им зеленым, причем фломастером невероятным совершенно.
Но мне больше всего нравится вторая часть этой истории.
Самое интересное... Нет,
сказка кончилась, вот тут наступает чистая правда.
Нет, сперва, значит, суровые мне пришлось реалии. Эту пластинку купить, потому что мне было неудобно. Ее же вроде как что-то с ней сделали, да. Мне пришлось ее купить, хотя я не хотел ее изначально покупать. Вот, и когда я приехал в Москву, я пошел...
Это просто...
В первые же, значит, выходные я поехал на Горбушку, и достаю это из пакета
с намерением
пластинку,
загнать ее
загнать,
как следует.
С автографами. И все, кому показывал эту пластинку, они говорили: что такое? Все испорчено пластинка. Что это здесь намазано? Я говорю, это автограф Диркшнайдера. Там и всех этих сам. Да ладно, типа, не может быть. Что-то здесь сам начерикал, что-то там. Каким-то еще зеленым фломастером. Диркшнайдер не может расписывать зеленым фломастером. Короче, я ее за полцены. То есть я потерял там, я не знаю, долларов, наверное, 20. Или там 15 точно на покупке этой пластинки. Ну, такая смешная история, в общем.
Ну, вот несколько писем, которые пришли к нам на электронный адрес heybulldog@mail.ru. Писем много, так что будем дозировать. Вот Константин из Дюссельдорф уже традиционно пишет отчеты о концертах, на которые он сходил. В этот раз в Эссене выступали Deep Purple, причем на разогреве выступала группа Marillion. Вот, очень интересно все это почитать, но, к сожалению, почему-то народу было мало, едва ли наполовину, может быть, меньше, был 10-тысячный зал заполнен. Вот такие вот происходят в Германии дела. А другой наш немецкий слушатель, Анкель Олег aus Köln, пишет нам: интересно, Анкель Олег, вы с Анкелем Константином из aus Дюссельдорфа общаетесь? Вот, мне кажется, вы должны общаться. Анкель Олег нас почему-то обвиняет в том, что у нас какое-то негативное отношение к Владимиру Семеновичу Высоцкому. У нас совершенно, по-моему, ни в одной из передач оно не проскакивало, и дядя Володя, насколько я помню, ничего такого не говорил. О Высоцком, вообще-то, мы всегда очень положительно отзывались.
Нет, ну, не все у него сейчас звучит, как бы, там, про «Черный пистолет», например, ну, сейчас явно, как-то, мне кажется, песня не к месту. Вот. А некоторые, конечно, там, наиболее смешные или военные песни, они абсолютно... То есть они не стареют абсолютно. Мне кажется, что лучшие песни о войне писал как раз Высоцкий.
Так что, на самом деле, к Высоцкому, на самом деле, очень положительное высказывание. Чего действительно нельзя сказать о группе Юрайхип, но это исключительно в силу наших пристрастий. Вот волна заявок на группу Юрайхип, взялась, она не просто продолжается. Вот после той заявки, которую сочли неудачной.
Я не сомневался.
Новые заявки на группу Юрайхип продолжают поступать, но я думаю, что...
Значит, не иначе, как передача надо делать, дядя Миша.
Лучше выполнить заявку. Зачем и все, такие заявки, крайние меры на такие
две заявки, две заявки.
Вот, но в феврале можно выполнить, мне кажется, вполне одну заявку на Эрохип, песню «Why», расширенную версию, которая бонусом.
Расширенную?
Да. Вот. И даже Анкель Олег прислал свою фотографию с супругой перед концертом Judas Priest в Дюссельдорфе. Кстати, тоже в Дюссельдорфе. Вы могли все-таки Константина, наверное, встретить там, когда вы были, Олег, в Дюссельдорфе. Так. Так, вот, значит, что очень много разных писем. Джуд Виктор, он пишет нам, мы Джуд Виктор не напомним, эта группа называлась Earth and Fire. Не путать, пожалуйста, с Earth, Wind and Fire. Да. Это просто Earth and
тоже,
Fire.
Тоже нравится не всем, как что одни, что другие, но, в общем, достаточно известная группа. Мы с дядей Мишей отстающие такие, что мы, в общем, как бы... Но мы... записями их не располагали долгое время. Вот.
Да, да, вот дядя Коля, он продвинутый.
Он нам давно говорил, что вот такая вот замечательная группа, он еще год-два назад говорил нам.
Да, мы не слушали. А вот Олег из Питера пишет, вот дядя Коля, тебе спасибо, приятно, что затронули тему Jet Retal, замечательная группа. И дальше заявка, прошу поставить песню Эрика Клэптона «Tears in Heaven». Олег, ну вот подумали, ну при всем уважении к Эрику Клэптону, ну... Не хочется ставить, честно, вещи, которые звучат, по-моему, наверное, на всех радиостанциях и к месту, и не к месту. Давайте, может быть, какую-нибудь другую попробуем композицию, какую-нибудь менее известную. У Эрика Клэптона большое количество очень известных, менее известных композиций, которые прекрасные. Давайте попробуем что-нибудь еще выбрать. А вот...
Мы сейчас, кстати, дядя Миша что-то интересную как бы тему подняли. Я ему сказал, что я... Ехал вот на машине, и по одной из радиостанций крутили замечательную, в принципе, замечательную вещь «My Father's Eyes». И я был совершенно потрясен, как можно было из этой потрясающей вещи, вот она как бы вот в основе своей, она потрясающая мелодия, и с душой он поет. И как ее можно было превратить в какую-то вот, ну, просто, да, похабщину, дэнс, такую попсовую, да. То есть это за счет вот продюсирования, видимо, все происходит.
Ты знаешь, причем даже, может быть, в небольших количествах это еще как ничего слушается, но когда слушаешь целиком альбом «Пилгрим», с которого эта вещь... Вот я даже пытался полюбить, я себе говорил, что ничего плохого вот в электронных ударных, ничего плохого в каких-то хип-хоп элементах нету, но когда слушаешь целый час вот этого альбома, при всей вот как любви, просто ухо начинает от вот этих монотонных ударных, от сэмплированных каких-то звуков уставать. И действительно, альбом «Пилгрим» 97-го, если я не путаю года, мог, наверное, стать лучшим альбомом Эрика Клэптона за долгое время, если вообще не лучшим, я бы сказал, если бы не продакшн, за который отвечал человек по имени и фамилии Саймон Клими, который, к сожалению, на долгое время достаточно к Эрику Клэптону приклеился и, на мой субъективный взгляд, я подчеркиваю, только на мой субъективный, испортил звук просто на большом количестве альбомов. Но, к счастью, завершая вот этот вот пассаж, последний свой на сегодня альбом, вот, который вышел в прошлом году, Клэптон сделал без Саймона Клими. Действительно, звук там гораздо более натуральный и естественный. Очень грустно слушать вот все-таки вот такие электронные звуки. Просто устает ухо у меня от них.
Значит, по поводу, да, радио. Я тут опять-таки дня 3-4 назад, наверное, еду на машине, слушаю, значит, одно и то же радио, и там рассказывают историю, значит, сингла «Penny Lane, Strawberry Fields».
Ого.
И в течение вот этого короткого рассказа, там, 3-4-минутного, дважды, значит, человек говорит, вот так, собственно, появился на свет двойной сингл «Penny Lane, Strawberry Fields». Отчего у меня, значит, просто, значит, естественно, уши завязываются в трубочку, да, и я начинаю звонить, потому что у меня по шкале бежит телефон радиостанции, я начинаю звонить.
Вот это интересно.
Я не могу,
ты
я никогда не звоню.
Ты как сознательный гражданин,
да,
поступил, ты гражданскую сознательность проявил.
Мне сказали, куда нужно перезвонить, я перезвонил на тот номер. Мне, значит, сказали, что ее сейчас нет, продюсера нет.
Её.
Я говорю, а вы не передадите, что вот, значит, вот мой номер телефона такой-то? Она не перезвонит, у меня, значит, вот, типа, если я нашел у вас ошибку, я не могу допустить, чтобы, значит,
да,
когда говорят о моей любимой группе.
Правда.
Вот, она мне перезвонила, я объяснил девушке, не знаю, исправили они, не исправили, но она поверила, поблагодарила и сказала, что это вот мой номер, вот вы себе пометьте, если вы что-то у нас еще найдете такое, вы, пожалуйста,
да,
звоните.
Да, они не предложили это самое?
Нет, там, не предложили. Но просто
на работу
вот,
перейти.
Да, так выяснилось, что в чем дело? Она говорит, ну как же, там же две стороны.
Double A-side.
Да.
Double A-side.
Я говорю, так двойная, то есть они как бы обе стороны обозначили как сторону А, но это же не значит двойной сингл. Двойной сингл — это две пластинки должно быть.
Да, вот так вот. Да, сейчас у нас что-то будет. И возвращаясь к письмам, на этой неделе целых два письма пришло, посвященных печальному событию, которое произошло, кстати, уже почти три недели назад. Дело в том, что не стало 4 января замечательного шотландского исполнителя Джерри Раферти, который известен и сольным своим творчеством, и работой в группе Steelers Wheel. И вот сразу и Антон, и Дмитрий Соболин из города Бишкека написали нам на прошлой неделе о Джерри Раферти. Антон даже написал: смотрел на днях матч Ливерпуля и обратил внимание, что в перерыве на стадионе Энфилд играла Бейкер-стрит. А потом прочитал о смерти Джерри, и стало понятно, почему. Ну, давайте мы сейчас вот выполним заявку Антона и Дмитрия. Я думаю, что даже это многие присоединятся. Послушаем, ну, наверное, самую известную вещь Джерри Раферти, потому что, может быть, даже если вы никогда не задумывались над тем, кто такой Джерри Раферти, услышав эту вещь, вы скажете: конечно, мы знаем, кто такой Джерри Раферти. Бейкер-стрит.
Джей Раферти сочинил, кстати, как минимум еще одну знаменитую вещь 70-х годов под названием «Stuck in the Middle with You», который тоже много-много кто перепевал.
Я, к сожалению, вот его, то есть эту вещь я, конечно, слышал 100 раз, но как-то вот, в общем, по большому счету, я не слишком хорошо с его творчеством знаком. Должен признать, не знаю, как
вообще,
это меня характеризует.
Вообще, но... надо копнуть Steelers Will. Я тоже по-настоящему еще не залезал в эту историю. Мне кажется, они, значит, вполне достойны.
Вопросы. Во-первых, тут человек уже, по-моему, вторую неделю подряд там, на всех во всех эфирах спрашивает насчет визы шенгенской. А да, в каком посольстве чего получали, когда брали. Насколько я помню, я ездил просто, вот я попросил какую-то туркомпанию, туристическую компанию сделать поездку. Я тогда собирался ехать в Барселону. Испанцы, кстати, визы дают на полгода шенгенские, да. То есть, получив визу в Испании, не знаю, как другие посольства, значит, вы потом имеете возможность в течение вот полугода ездить куда угодно, значит, да. Просто вы покупаете билет куда-нибудь.
При этом все равно должен в Испанию вот как бы влетать.
Да, сначала нужно съездить в ту страну, значит, что посольство дало вам визу.
То есть,
да,
прям вот
факт.
Так вот к дяде Олегу в Кёльн или вот Константину в Дюссельдорф, например, нельзя вот по этой визе.
Ну, по этой визе, да. То есть, вы потом иначе, то есть, вы, может быть, и въедете, да, но потом больше, значит, у вас возникнут проблемы, да. Значит, из Самары Роман тоже несколько раз задал вопрос. Дело в том, что песня «Эль Пасо», такой песни я не знаю, я знаю «Эль Кондор Пасо». «Эль Кондор Пасо» — это Саймон Гарфанкел, да. «Дом восходящего солнца», ну, эту вещь многие исполняли, но, видимо, в первую очередь все-таки это группа Animals, наверное.
А до них это был Боб Дилан.
Да?
Да.
Боба Дилана не слышал никогда. Эту вещь не слышал.
Между прочим, считается, что, ну, вообще ее много кто исполнял. Но,
да, ее там
Animals.
И Фриджит Пинк исполняли, по-моему, даже Джорди.
Animals основывали свой вариант во многом именно на версии Дилана, принято считать.
Так, спасибо за Джесретал, и вам спасибо, что вам нравится. Значит, кто-то нам напомнил, что был еще «Акваланг живьем» в 2005 году такой альбом. Да, есть такой альбом, да. Так, нет, Саш, дядя Миша сказал, что есть группа Earth and Fire, а есть Earth, Wind and Fire. Это разные совершенно группы, и разного времени, и разные даже по направленности.
И главное, есть еще группа Blood, Sweat and Tears. Вот это тоже надо иметь в виду, мне кажется.
Так, что еще здесь у нас интересно? Про Брайана Джонса, дядя Женя. Ну, у нас есть такая идея, но человек, который вот собирался рассказывать, он по... там. Некоторым причинам пока не может нам в студию приехать, вот, поэтому мы тянем с этой идеей. Хотя когда-то там лет 8 назад, наверное, мы о нем делали уже эфир, о Брайане Джонсе. Это, кстати, мой любимый музыкант Rolling Stones. В нашем шкафчике найдется все, что угодно, но только присылайте заявку не по смс-у, а вот на какой-то из видов почты.
Hey-bulldog@mail.ru.
Так, Алексей спрашивает, вам нравится белый альбом Beatles и какой сингл нравится? Синглы мне все нравятся.
Очень нравится.
Вот, а белый альбом мой любимый.
А интересно сингл вот попробовать найти для вас? Вот интересно, вот любимый сингл Beatles, вот сингл «Необитаемого острова», сингл Beatles.
Ну, сложно, да. Я пожалуй, подумаю, но это очень сложный вопрос. Что вы думаете о творчестве Aerosmith?
Я бы, наверное,
рисуется
выбрал
Алиса из Казани.
Paperback Writer, Rain, такой убойный. Хотя, кстати...
Эленор Ригби.
И Penny Lane, Strawberry Fields тоже
хороший. Penny Lane хороший, да. Aerosmith мне ранее, наверное, больше все-таки нравится. Хотя я вот как бы понимаю, да, что со временем они, наверное, стали профессиональнее, да, выросли. Но что-то меня вот очень сильно... отталкивает.
Но это забойные все-таки вещи. Но я вот, я понимаю, что это попса,
поют,
что их закрутили,
вот
но вот даже и Living on the Edge, и, конечно, вот эти заезженные Crying, ну, но они хорошие, их просто заезженные.
Так, вопросик хороший, конечно. Сколько раз в неделю вы бреетесь? Личный вам все раз. Кому-то нужно сказать, сколько телефоны меняли, сколько мы раз номера меняли. Это секретная информация. Постоянно приходится практически каждую неделю, потому что, ну, как иначе спасаться, как жить?
Тяжело. Если не бриться, жить тяжело.
Про стрижку, брижку тоже. Это секретная информация.
Она хранится в архивах радиостанции «Эхо Москвы», засекречена совершенно, под печатью.
Так, давайте слушаем. И еще есть вопросы на сайт. Пришли чуть-чуть попозже. Давайте Grand Funk пока послушаем. Country Road, группа Grand Funk.
Это, скажи, пожалуйста, какой альбом?
Это Survival.
Survival.
71-й год, по-моему. Мне память.
Начало 70-х. Не силен вот я в Grand Funk. И дай, может быть, напоследок сейчас вот закончить, чтобы с письмами. У нас просто вал писем на прошедшей неделе. Спасибо всем, кто написал письма, а больше всех... Писем написал наш слушатель из подмосковного города Черноголовка Андрей Дмитриевич Лаврентьев. Так он сам подписывается. Вот, приятно, что Андрей Дмитриевич нашел, где находится запись передачи про Леннона и Харрисона. Вот, но он, правда, не уточнил, для чего нужно приглашать молодую актрису Анну Михайловну Михайловскую. Вот, потому что он предлагал ее позвать в гости, но не написал.
Уж просто, чтобы хорошо провести время.
Ну, может быть, я не знаю. Но вот, наверное, все-таки Фил Коллинз сольный не совсем вписывается, Дмитрий Дмитриевич, в формат нашей передачи, даже в память о Борисе Николаевиче Ельцине. По словам Андрея Дмитриевича, это вот любимый исполнитель Бориса Николаевича был Фил Коллинз. Но дело в том, что первый...
Точно не вписывается.
Ну, сольный Фил Коллинз.
Я хочешь, думаю, что я принесу сольную принеси, ее даже интересно будет.
Я принесу, могу тебе принести сольную Фил Коллинз.
Мне не надо, а вот дяденьке принеси.
Ну, можем, в общем-то, выполнить, но действительно много знаешь, очень заявок.
У нас-то иногда такое звучит, что и Фил Коллинз пройдет, в общем.
Ты вообще удивительный человек. Сейчас вот это самое на Билли Джоэла взъелся.
Ну, потому что он у нас уже был сто раз.
Билли Джоэл был вообще, конечно. Я уже не помню, когда.
И целый эфир даже был про него.
Но это было в такое позднее время, что никто не помнит. А Фила Коллинза готов. Нет, но Фила Коллинза, пожалуйста, можно послушать. Тем более, вот как Андрей Дмитриевич пишет,
Борис Николаевич, я с вами.
Борис Николаевич Ельцин вот очень любил Фила Коллинза, был его любимый исполнитель.
Помнишь замечательную историю, как-то рассказываете, кстати, ребята из... как же группа-то наша любимая?
Так.
Из Свердловска.
«Ласковый мамай».
Да не.
Чайф.
Они рассказывали про Фил Коллинз историю, что, значит, что у Василия Ивановича Чапаева был брат Николай Иванович. Вот. И в свое время, значит, он вовремя эмигрировал в Америку. Uh-huh. Ну, таким образом, события 37-го там года и 38-го он избежал, да. И в Америке у него родился сын, которого, значит, назвали Филей, Филимоном. Вот. А и так в народе, как он шел, ну, сын Колин, значит, Филимон Колин, Фил Коллинз, что на самом деле это внук, двоюродный внук, получается, да, Василий Иванович?
Да, вот хорошую историю рассказали.
Причем они это все рассказывали, значит, музей трудовой и боевой славы на каком-то заводе показывали фотографии на стенах, то есть... Такой стёб был, ну, просто мощнейший. То есть, нечто подобное я про Ленина Гриба только слышал.
Ленин Гриб — это вообще незабвенно. Вот это из бессмертная серии, да. История. Вот, еще следующее письмо от Андрея Дмитриевича Лаврентьева. Предлагает он сделать серию программ о российских рок-исполнителях и предлагает, например, сделать передачу о Викторе Цое и пригласить Юрия Шевчука в качестве гостя передачи. Наверное, пока... Не
я думаю, что
все-таки.
Нет, я с Шевчуком так, может быть, даже сидел бы и поговорил вообще, как бы за жизнь, да, но в других условиях, совершенно в другой обстановке.
И по поводу битловского часа от Андрея Дмитриевича тебе передают уже здесь.
Неужели с Шевчуком некому поговорить, кроме нас?
Ну, это вот по классике рока, может быть, и некому. Ну, я не знаю, конечно, наверное, по классике рок, может быть, тоже есть.
Сбросьте, как вот раньше говорили, сбросьте нам на пейджер телефон Шевчука, мы с ним обсудим возможно. Согласен ли он о классике рока говорить?
Маша из города Москва, большое спасибо за хорошее письмо, за теплые слова. Дядя, тебе респект за эфир, так называемый, про Швецию. Маша пишет, была на Новый год в Хельсинки, теперь стремлюсь дальше. Маша, не останавливайтесь даже на Швеции, двигайте вот в Норвегию.
Про Швецию?
Я не знаю, вот ты про Швецию рассказывал, наверное, в какой-то момент.
Это не эфир, наверное, так?
Ну, какие-то моменты. Норвегия — это вообще феерические совершенно ландшафты и пейзажи, вот. Не с чем даже сравнить. Скандинавию, конечно.
Там вот иногда даже Дирк Шнайдер там по Скандинавии бродит.
По лесам. По скандинавским, наверное, где-то сейчас.
По камням.
Вот. Маша просит передать через наш эфир привет одному человечку. Тому, как она пишет, кто ее познакомил с нами. Не лично, а посредством эфиров. Вот. Без имен. Вот Маша пишет, надеюсь, он услышит и поймет. Маша пишет, что хочется заказать? Могла бы, конечно, попросить Оазис, но не буду. Видишь, как?
Ну, лучше уж Оазис.
Слушай, ты просто сегодня, надо тебя ловить на слове. Значит, на следующей передаче я просто могу записывать. Эрик Клэптон, Фил Коллинз, Оазис, я пишу список.
Альтернативный эфир будет какой-то, видимо, на другой волне.
Альтернативный рок такой, своеобразно альтернативный.
Маш, ну, ладно уж, что, Маш, не огорчай, это я так, в общем.
Ну ладно, если дядя Володя разрешит как-нибудь свой Оазис, то мы как-нибудь вот с дядей.
Может
Антоном...
быть, тогда мы сейчас не будем это заводить. А
нет,
скажем,
а я не взял, в этот раз Оазис.
В дальнейшем, в следующий раз мы заведем Оазис, а сегодня перейдем сразу к следующему.
А, сейчас перейдем к следующему, потому что наш постоянный слушатель, который раньше, кстати, не писал писем, Стас Молчанов из города Мценска. Ты представляешь, я долгое время считал, что Мценск, он только он в книгах существует. Стыд мне и позор. Я считал, что это вот у Чехова есть или у Лескова, например.
Да, было.
Было.
Он любит, кстати, альбом «Бенефит». Я знаю.
Правда? Вот. А дело в том, что Стас хочет сделать заявку на «Музыкальный беспредел» и передать привет в эфире, вот я просто цитирую, самой красивой девушке Мценска Алине Калушкиной. И прочитать небольшое стихотворение, которое Стас специально для Алины написал. Стас, я хочу сказать, вот дико извиняюсь, стихотворение замечательное, но вот лирика — это не вот моя сильная сторона. Я не готов. Я
с выражением не умеешь читать.
Я не умею читать, да, лирические стихотворения. У меня это просто плохо получается. Я боюсь просто это все испортить. Но...
Надо Шевчука пригласить.
Алина, просто поверьте, что Стас написал для вас замечательное совершенно стихотворение. И,
Я не читал, я смотрю на дядю Мишу, и по выражению глаз чувствую, что ему действительно понравилось.
Мне очень нравится, вот, я просто не хочу его испортить. Вот. А следующую песню, мне кажется, ее испортить сложно, потому что она хорошая. Билли Джоэл от Стаса для Алины. Это еще не Билли Джоэл. А сейчас будет Билли Джоэл.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Mm-hmm.
herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out, and she never gives in. She just changes her mind. She is frequently kind, and she's suddenly cool. But she can do as she pleases. She's nobody's fool. And she can't be convicted. She's earned her degree. And the most she will do is throw shadows at you. But she's always a woman to me.
Хорошая вещь, хорошая. Признаю, что был не совсем прав. Или совсем не прав.
Заявка специальная,
ну,
была
хорошо.
От Стаса Молчанова. Значит, для Алины Калушкиной.
По поводу виз там и поездок я еще не сказал. По поводу бронирования, человек спрашивал, бронирования отелей. Ну, все знают, наверное, да, что если вы собираетесь куда-то поехать, вы можете поехать по рабочей, как бы, визе, по рабочему приглашению, по частному приглашению или как турист. То есть можно заказать себе отель через интернет. Вы выбираете себе отель, где вы хотели бы остановиться, там, не знаю, по куче целой параметров, да, по ценам в первую очередь, видимо, да. Значит, оплачиваете там предварительно, скажем, не знаю, какую-то сумму, там, какую они затребуют, да. После этого вы получаете от них подтверждение. Идете с этим подтверждением в посольство, обращаетесь за визой.
Но этого, в общем, достаточно.
Этого вполне достаточно. Вот.
То есть даже приглашение в этом случае не нужно.
Ну. Вот не уверен тоже. Возможно, даже нужно какое-то приглашение все-таки, да. Или вы доказываете, что вы едете вот индивидуально как турист и хотите ехать сами. То есть надежнее, на мой взгляд, через туристическую какую-то компанию. Если вы...
Ну, туристические компании часто делают визу.
Ну, накручивают они немножко, да, конечно, на этом. Но зато вы сидите дома спокойно, да. Вам тетечка звонит через какое-то время и говорит: ну, все, у вас есть виза там. Вот. Так что я не знаю. Я, например, не люблю с утра ехать там в 9 часов утра уже к посольству, там хвост, начинают чуть не на руке там номера писать, ты оказываешься 68-й какой-нибудь в списке, в день, говорят, принимают там 20 человек. Я не любитель, честно говоря, стоять в очереди так.
Главное, чтобы визу хоть дали. Иногда должен постоять бы, лишь бы
сейчас
дали,
там какие-то,
выпустили.
Значит, как правило, более расширенные какие-то, значит, анкеты, там куча вопросов, вот ты замучаешься. А когда ты едешь туристом, тебя это вообще все не касается. Ты даже не заполняешь, по-моему. Нет, анкеты надо заполнять. Мне непонятно, почему, пишет Алексей, такие странные отношения у Ринга и Пола. А мне не кажется, они странные.
Да, почему они? Почему они очень хорошие, по-моему, отношения.
Но бывало, кто-то из них там, Ринга, обижался на Пола. Понятно, например, что когда Пол выступал перед королевой, мог бы его и пригласить там, выступить вместе с ним. Он не пригласил. Ну, какое-то время Ринга дулся. Потом понял, что, видимо, не совсем прав был. Так, спасибо за прекрасный эфир. Нельзя ли что-нибудь, Кирилл спрашивает, из Моторхеда? Можно, да не вопрос, все что угодно можно. Присылать заявку. То есть мы не можем
заявку, да.
Во время эфира. Мы же каждый раз об этом говорим. С Декаприо начало я смотрел, но, если честно, мне не произвело такого прям какого-то сногсшибательного впечатления. Мне гораздо больше, вот недавно я сходил, посмотрел «Турист», мне гораздо больше понравилось.
Я, знаешь, к страшному пришел выводу. Я, кажется, не смотрел ни одного фильма 2010 года.
А я вот даже не знаю, какого меня... я смотрел года, какого фильма. Я так иногда как-то, в общем, иду на то, что советуют там или как-то.
Для меня просто, можно сказать, год впустую прошел. Послушайте, говорят, группу The Black Keys. Мне кажется, группа Black Keys интересна. Там два человека просто играют в группе. Некоторые говорят, что вот White Stripes — это вот суперски, вот два человека играют там. А Black Keys, на самом деле, там тоже два человека. И некоторые говорят, даже круче там, чем White Stripes врубают мужики. Ну, может быть, и круче, я, например, вот не слышал. Наверное, надо послушать.
Так, Алиса из Казани. Вы знаете, я небольшой любитель Мальмстина. По крайней мере, после первых четырех его альбомов я больше ничего не слышал. Я так до сих пор слушаю первые четыре альбома, так, и то выборочно теперь уже. Вот, эфир делать о нем не планируем. Значит, по поводу сайта Андерсона. Ну, Серж, я же говорил, что альбом называется так. J.Tal. jazzrital.com.
Ну, мне кажется, вот...
Если вы просто напишете jazzrital в поисковой системе, любой, то первое, что у вас откроется, это сайт официальный.
В эпоху поисковиков вопрос о том, какого сайта, какой адрес, мне кажется, он просто совершенно отпадает. Так, что там пишут?
Так.
Даже
так.
Урюпинск пишет, нам существует, да. Мы верим, правда.
Заслужил ли отдельной программы Джон Пол Джонс? Я думаю, что заслужил, и думаю, что сделаем что-нибудь такое.
Интересно было.
У нас, кстати, мне кажется,
надо
что...
Надо Дима Высоцкого привлечь.
Он же был, по-моему, Джон Пол Джонс.
Да.
В этой рубрике он у нас был.
Даже с Диамандой Галас был.
Да, мне кажется,
убийственный.
Да. Но еще профессор фон Зеппин, когда вернется из небытия, вот... Мы с ним тоже на эту тему поговорим. Значит, на сайт Эхо, в двух словах, значит, что пришло. Илья, чем сейчас занимается Ген? Музыкой занимается, вот, и рыбками своими, видимо, разведением рыб, да. Вот приезжает в Москву, как мы уже сказали. Чуваки, когда вы тут расскажете про тяжелый металл? Шарик спрашивает. Есть такая программа, которая занимается тяжелым металлом. Я думаю, что туда нужно обращаться. Вот, Вован из Саратова. Вот много лет слушаю вас и все время узнаю какие-то группы, которые раньше не слышал. Вот
а приятно. Мы сами все время узнаем группы, да, какие-то, которые не слышали.
Аня, очень приятно, очередное от вас послание. Так, что-то рассказать про Джона Глэскока. Ну вот я сказал в двух словах, что он от операции на сердце.
Собственно, группу изначально покинул по состоянию здоровья, а потом вот и...
Я деталей, честно говоря, о нем не знаю. Если бы пораньше бы я увидел этот вопрос, можно было попытаться... Ну, зайдите на сайт Jethro Tull. Там о каждом из музыкантов что-то написано, да. Вот. Crazy Ecologist из, как он пишет, из Канн. Вот. Он говорит, что даже Борис Борисович в своих аэростатах рассказывал о Jethro Tull. Ну, просто нет слов тогда.
Ну, это, кстати, неудивительно, потому что вот. Аквариум всегда, мне кажется, имел много общего с Jethro Tull.
Андрюха, видимо, военный пенсионер из Сергиева Посада. Кто на ваш вкус стоит с Jethro Tull на одной ступеньке, кто чуть выше, чуть ниже? Это у нас вкус и цвет товарищей нет.
Да, она уникальная группа. Сложно очень кого-то рядом.
Нас, кстати, тут тоже просили. Давай в пятерку любимых групп. Ну, Битлз у меня над пятеркой, да? А
ну,
в пятерку,
давай,
видимо, входит Слейд, Jethro Tull, Procol Harum, Led Zeppelin и Kings, наверное.
Так.
Чуть дальше стоят и Creedence, и Doors.
Ну, если, значит, Beatles исключается, тогда у меня, пожалуй, будут тоже Kings, Electric Light Orchestra. В последнее время обязательно группа Brinsley Schwarz вместе с Ником Лоу. Ох, а дальше очень как-то сложно называть. Дальше и Led Zeppelin получаются, и Camel с недавних пор, Apple, и Rolling Stones обязательно в числе лидеров обязательно должны быть Rolling Stones.
Десяточку я тоже их поставлю, но с оговоркой, что ранние.
Любые для меня вот.
Вот, теперь слушаем Ten Years After.
Ох, Ten Years
группу очень тяжело это уводить. Такое замечательное соло Элвина Ли.
I'm coming on. Вещь с альбома What.
Ну, у нас осталось времени только на то, чтобы поблагодарить всех, кто с нами сегодня был. С вами очень здорово. Спасибо, что вы пишете. Спасибо, что не забываете. Спасибо, что присылаете заявки. Вот, что бы мы, в конце концов, без вас делали, без вас передачи просто бы не было, дорогие слушатели. И напоследок оставляем вас, в общем, на такой же блюзово-бугиобразной ноте. С мастерами, в общем-то, данного буги-жанра. Группа из Status Quo. Практически прощальная для эфира.
И, песня. конечно, будьте умничками. Слишком сильно не балуйте.
Счастливо, до следующей недели. Johnny.